Светлана Павлова. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем опять сохранится жаркая погода. Ожидается плюс 37, в Санкт-Петербурге плюс 27, ясная малооблачная погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. В Москве в условиях аномальной жары и смога от подмосковных пожаров в два раза возросла смертность. Сегодня должно начаться строительство домов для погорельцев в Выксунском районе Нижегородской области. И аномальная жара в центральной части России. Кто пытается нажиться на стихийном бедствии? В связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, как власти могут препятствовать попыткам нажиться на жаре, пожарах, смоге и стихийном бедствии. Свои сообщения вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту Радио Свобода, на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Напомню также телефон прямого эфира 8 800 222 12. В прямом эфире мы с вами сможем пообщаться примерно через полчаса. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Ищите эту рубрику над логотипом «Радио Свобода». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Метеорологи обещают, что москвичи получат долгожданное избавление от аномальной жары и смога во вторник с приходом с северо-запада атмосферного фронта. Смог от горячих в Подмосковье лесов и торфяников душит Москву уже вторую неделю. Как сообщил в понедельник Мосэкомониторинг, в столице сохраняется очень высокий уровень загрязнения воздуха. В Подмосковье пожары тушат, а в Москве начали предупреждать их появление, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
К началу этой недели общая площадь подмосковных пожаров охватила более 1000 гектаров. С полсотни очагов действовало в Шатурском, Егорьевском, Луховицком, Коломенском, Орехово-Зуевском и Павлово-Посадском районах. По данным Мосэкомониторинга, превышение концентрации вредных веществ в Москве в течение 4 дней круглосуточно приблизило обстановку в городе к уровню критической. А в Подмосковье самыми задымленными в течение еще большего периода времени оставались Коломны и Луховицы, где ПДК превышались в 8-10 раз. Превышение фиксируется в 3 десятках подмосковных городов. Из лесных пожаров из 7 оздоровительных лагерей области вывезли детей, но массового закрытия детских лагерей не планируется. Если нет угрозы возгорания, то детям безопаснее оставаться в Подмосковье, где, по оценке главного санитарного врача Геннадия Онищенко, ситуация благополучнее, чем в Москве. В Шатурском районе, в бывшем поселке Торфяников-Родовицкий, бороться с огнем спасателям и местным жителям помогают военные и добровольцы. Замглавы местной администрации Алексей Коровкин мог отвечать по телефону не более 2 минут, продолжая проливать торфяники.
Перерывы-то будут, конечно, не то что ночью. Ночью очень опасно работать, потому что падают деревья, подтлевшие в торфу. Вот, ночью стараемся не работать. Сил достаточно у нас. Многие оказывают помощь и поддержку. Приводят и шланги нам, помогают. Кто чем может. У нас просто сложная сейчас ситуация. Я просто тушу сейчас пожар, мне просто некогда. У меня в руках ствол.
В Москве 10 августа на территории Битцевского парка по периметру хвойных насаждений проведут противопожарное опахивание. Замдиректора Государственного природоохранного учреждения Юго-Запада Москвы Татьяна Лунева рассказывает, как известные перемены в российском законодательстве ослабили профилактику пожаров на особо охраняемых территориях.
Но раньше были лесхозяйственные мероприятия такие, они были ежегодные. А потом с переходом наша организация, да, были парки, природно-исторические парки, они перешли в другое ведомство, департамент трудопользования. Ну, как-то эти мероприятия, ну, не были финансированы и были прекращены в свое время. И запланированы не были. А сейчас с этими погодными условиями вспомнилось вот те мероприятия, которые были очень полезны в свое время. И мы их сейчас проводим. Его бы надо ежегодно, да, проводить. В любой год бывает там 2-3 недели вот, пожароопасные. Весной бывает засухи, да, когда тоже сухая трава после зимнего периода. Тоже хорошо это заделалось весной.
Столичный департамент здравоохранения уже сообщил об увеличении смертности из-за смога и жары вдвое, а оценивая влияние аномальной погоды на животный мир, эксперты, ссылаясь на сообщения подмосковных лесников, говорят о вымирании ежиков и прогнозируют распространение бешенства среди лис. Не только что в лесах, но и у водоемов исчезли комары. Это угрожает численности лягушек. И количество бездомных кошек и собак может сократиться на треть. Животные страдают от перегрева и обезвоживания. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Вы слушаете программу «Время свободы». Москва, Подмосковье и большая часть европейской территории России находятся в зоне чрезвычайной пожарной опасности. Об этом накануне сообщил руководитель Росгидромет Александр Фролов. Один из самых сильных страшных пожаров прошел недавно в Эксумском районе Нижегородской области, где сгорело 11 сел. Только по официальным данным погиб 21 человек, а число пропавших без вести до сих пор пока неизвестно. Туда выезжал российский премьер-министр Владимир Путин, и к 10 августа, то есть к сегодняшнему дню, там должны были начать строительство домов для погорельцев. С подробностями специальный корреспондент Радио Свобода в Эксумском районе Анастасия Кириленко.
Семьям погорельцев на днях начали выплачивать материальные компенсации по 200 тысяч рублей на человека. Во всяком случае, переводы на сберкнижки получили работники Выксунского металлургического завода, дома которых пострадали. Но обналичивать эти деньги люди пока не спешат. Говорят, что тратить их все равно не на что. Власти заявили о том, что новое жилье будет построено, даже что его уже начали строить. На практике это выражается в том, что на деревне Верхняя Верея, например, самой крупной сгоревшей деревне, где было несколько сот домов, работает только один экскаватор. Во всяком случае, я видела пока только один. Он расчищает пепелище. В дальнейшем там будут построены дома. Их обещают построить к холодам. Многим семьям предложили построить дома по меньшей площади, чем у них были, примерно в два раза. Поэтому сейчас идут суды. Та семья, с которой я разговаривала, ну, специально люди взяли отпуск, чтобы заниматься судами, чтобы у них был нормальный дом. Тем временем борьба с пожарами продолжается. Сейчас есть в Иксинском районе 3 крупных очага, которых не удается потушить. Между домами и лесом делают защитную полосу, защитную просеку, чтобы огонь не перетянулся на дома. И еще такая новость, которая возмутила жителей Выкса. Вчера перестал работать портал «Виртуальная Выкса», независимое издание, где публиковались последние новости в интернете. И в том числе новости о погорельцах, сообщались координаты счетов, как им можно помочь. И также там собиралась материальная помощь для огнегорцев и для лесников. И местные жители связывают это с определенной цензурой. Даже журналистам, которые не из Выкса, и иностранным журналистам, их попросили пройти дополнительную аккредитацию, чтобы встречать пожары. На самом деле пожаров было настолько много мест, что на самом деле серьезно повлиять на работу журналистов не дается.
Рассказывал специальный корреспондент Радио Свобода в Эксумском районе Анастасия Кириленко. Вы слушаете «Время свободы». Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Москва во вторник утром вновь оказалась сильно задымлена в результате природных пожаров в Подмосковье. В Центральном федеральном округе России граждане, пострадавшие от пожаров, будут участвовать в работе комиссии по восстановлению жилья и выплате компенсации. В Урванском районе Кабардино-Балкарии убиты двое боевиков. На Камчатке бывший инспектор экологического и водного контроля региона осужден на 5 лет по обвинению в коррупции. Парламентские выборы в Киргизии назначены на 10 октября. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в понедельник осудил убийство талибами 10 сотрудников гуманитарной миссии в Афганистане. Министр обороны США Роберт Гейтс намерен сократить несколько десятков руководящих должностей в вооруженных силах страны. Международный институт прессы удостоил иранского журналиста и правозащитника Акбара Ганджи званием Героя свободы мировой прессы. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. 14 часов 7 минут. Не пропустите программу «Американский час». Вот некоторые ее темы. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Шпионаж и конец СССР». Фильм Кристиана Кевина «Прощальное дело». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Чего стоит быть женой гения». Новая биография Софьи Толстой. В эфире «Время свободы». Пожары при аномально высоких температурах затронули в Центральной России территорию с населением около 40 миллионов человек. Как организована борьба со стихийным бедствием? Как в критической ситуации проявляет себя управленческая структура и вертикаль власти? Об управлении кризисами мой коллега Андрей Шары беседовал с деканом факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгением Маргуновым.
Конечно, организация борьбы с этим кризисом, с этим пожаром, она ведется, ну, как бы запаздывающими темпами. Только в отдельных точках произошло опережение этого потенциального кризиса, да? Ну, вот, например, известен опыт одного из районов Московской области, который известен своими запасами торфа, так там штаб был создан 22 июня сего года. То есть еще до того, да, как развернулись, собственно, эти пожары, а прогнозы о том, что будет такое лето, это было где-то в феврале или даже в марте известно об этом. А у нас делается это, ну, с определенным инерционным таким вот опозданием, что ли.
Но это отсутствие просто навыков превентивной работы или системы превентивной, или это плохое управление ситуацией из центра на местах?
Именно дело в превентивном, в предугадывании, прогнозировании ситуации, да. И речь идет о старом принципе, пока, значит, гром не грянет, мужик не перекрестится. И это характерно и для низов, и для верхов в нашем обществе. Так я хотел сказать еще про вторую составляющую. Ну, совершенно очевидно, что борьба идет с переменным успехом. Баланс сил еще не определен, мне кажется. И тут получается еще один такой интересный ракурс, с моей точки зрения. Я бы назвал его взглядом антиастронавта на это событие. То есть астронавт, когда он поднимается над Землей, он видит ее, и у него ощущение, ой, какая она маленькая, как она зависит от всего окружающего. В этой нашей ситуации ощущение совершенно другое. Почему анти? Потому что вдруг оказывается, что ни отдельный человек, ни социум, ни общество, ни государство в данном случае не в состоянии в какие-то разумные сроки справиться с этим стихийным бедствием. Ведь Россия, ну, по крайней мере, центральная часть России, она для нее не характерна ни землетрясение, ни извержение вулканов. И, скажем, если наводнения у нас, они чаще всего за Уралом, на больших сибирских реках. А здесь вот, ну, как бы получается, некоторое успокоение у большинства населения, что, в общем, справимся, возможно, это возможно, просто плохое управление. А тут как бы ощущение того, что, в общем, и современные технологии, и даже помощь многих европейских соседей, стран СНГ не вполне своевременна и недостаточно для того, чтобы вот своевременно справиться с этой проблемой.
Евгений Борисович, вы упомянули сейчас о плохом управлении. Вы считаете, что имеет место такое?
Вчера по телевизору увидел вот пульт диспетчерскую МЧС, где, так сказать, во главе с министром чрезвычайных ситуаций происходит телеконференция с регионами, и вот они как бы докладывают это все довольно тягуче, читают по бумажке, хотя, в общем, технология достаточно прогрессивная, но напоминает селекторное совещание из каких-нибудь 60-х годов, только на другой технологической основе. Тогда это просто было по телефону, громкоговорителем, а теперь вот так вот.
Где должен быть командир в этой ситуации с точки зрения системного управления? Впереди на лихом коне, как Владимир Путин, который в Нижегородской области тушит пожары, завтра он выезжает в Мещеру тушить пожары, или его дело не накачки производить, не снимать начальников муниципалитетов, а заниматься организацией? В общем, не премьерское, наверное, это дело, как бы нехорошо его выглядела голубая рубашка на фоне лесов, заниматься тушением пожаров.
Согласен, но в последнее время у нас вот это понятие ручного управления достаточно широко распространено, и, в общем, я думаю, что тут просто как это бинарное оружие. С одной стороны, действительно нагоняется некий страх на участников, и они, наверное, ретиво начинают бегать, а с другой стороны, это, в общем, ну, начало предвыборной кампании.
Это был декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгений Маркунов. Новости культуры продолжит программа «Время свободы». В Выборге продолжается 18-й фестиваль российского кино «Окно в Европе». В Европу в программах фестиваля около 80 художественных, документальных и анимационных работ. И сейчас в прямом эфире обозреватель «Радио Свобода», специальный корреспондент в Выборге Марина Тимашева. Марина, здравствуйте. Ждем от вас рассказа о работе фестиваля.
Доброе утро, Лейла, доброе утро, слушатели. Ну, у нас так, значит, в конкурсной программе показали уже два фильма. И о первом, который называется «Для начинающих любить», мы вежливо промолчим. Тут занято только то, что в компенсации Веры Сторожевой героини сильно менялась под воздействием «Реквиема» Моцарта. Мы об этом фильме уже рассказывали. А вот в новой конкурсной картине героиня вразумляет такая колдунья, уверяет, что войти в ум можно только побродив босиком по полям и лугам. Думается сразу, какие рецепты подходят российским сценаристам с режиссерами, чтобы вот их образумить. Впрочем, следующая конкурсная лента развеяла скептицизм. Ее по сценарию Олега Маловичка снял Андрей Кавун. Имя его достаточно известно. «Охота на пиранью», «Кандагар» — это его работы. Новая называется «Детям до 16». И можно продолжить до более знакомую фразу: «Смотреть не рекомендуется». Но название с хитрецой. Ясно, что те, кому не рекомендуется, как раз захотят посмотреть. И нужно полагать, с удовольствием посмотрят фильм те, кто от 16 и старше. Это крепко, очень уверенно стоящее на ногах кино. Ни комедия, ни боевик, ни мелодрама, а психологическая драма, но безо всякого тумана и многозначительных претензий. История о четырех молодых людях, очень ясная, правдоподобная. Наверное, в жизни каждого зрителя уже было или будет, это зависит от возраста, что-то похожее. Вопросы поставлены сложные, но понятные. Что есть любовь и что есть секс, и как отличить одно от другого? Женщина для постели и прекрасная дама? Кого предпочесть и какова цена ошибки для тебя самого и людей, которых ты приручил? Молодые артисты, особенно хочется выделить Анну Старшенбаум и Дмитрия Кубасова, очень естественны, и это в пластике, речи, повадках – сегодняшние молодые люди. Очень современный ритм, монтаж отличный, а темы вечные. И одно, оказывается, никак не противоречит другому. По ходу дела опровергается и дорогая многим кинематографистам мысль о том, что кино противопоказано, простите, психология. И проживание переживания легко заменяется монтажом. Тут вот и выясняется, что одно помогает другому, и стремительность монтажа не мешает подробному разговору о чувствах людей, заблудившихся в любовном четырехугольнике. К сожалению, сценарист и режиссер не сумели вовремя остановиться и решили поставить точку там, где следовало бы оставить знак вопроса, но, в общем, это меньше из зол. Вот это, Лейла, то, что касается конкурсной программы.
Можете рассказать о внеконкурсных фильмах, о внеконкурсной программе?
Да, у нас, значит, вчера еще был фильм «События». Представлен режиссерский дебют Людмилы Гурченко. Картина называется «Пестрые сумерки». Кстати, здесь, в этом фильме, снимался тот же актер, что и в картине «Детям до 16», то есть Дмитрий Кубасов. Но вот тут он совершенно беспомощен, как беспомощна и Людмила Марковна Гурченко в качестве режиссера, второй режиссер Дмитрий Коробкин, и он же оператор. И также беспомощен Олег Антонов, автор сценария в этом случае. Это музыкальная мелодрама. Отчасти сюжет связан с реальной историей слепого пианиста. А Гурченко играет в фильме актрису и тоже отчасти саму себя. При дворе показ Людмила Гурченко сказала, что это скромная картина и немодная, без взрывов, пожаров, трупов и даже секса. Что главная ее тема – талантливый человек расцветает при встрече с другим талантом. И все, что она говорила, это правда. По сюжету слепой юноша приезжает в Москву к Примадонне, которая много лет назад, когда он был еще маленьким ребенком, его приветствовала. Встреча эта становится благотворной для обоих. Он получает путевку в жизнь, а она... ну, избавление от одиночества.
Спасибо, Марина. В прямом эфире была корреспондент Радио Свобода Марина Тимашева. А программу «Время свободы» продолжит вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» убийство американских врачей в Афганистане провоцирует тревожные вопросы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Убийство медиков, некоторые из которых работали в Афганистане десятилетиями, заставляет экспертов задать тревожные вопросы и о будущем христианских благотворительных организаций в Афганистане, и даже о будущем военной кампании. Ян Рунов побеседовал с известным американским экспертом.
Некоторые эксперты говорят, что северная часть Афганистана считалась относительно спокойным районом и что появление там талибов оказалось неожиданным. Эксперт по проблемам Афганистана, президент компании EDK Consulting Эли Краковский, не считает нападение на американских и европейских врачей в северной части Афганистана чем-то сверхнеожиданным.
Ситуация в Афганистане.
Ситуацию, которую мы периодически наблюдаем на севере страны, в частности, вблизи Таджикистана, я бы не назвал стабильной. Возможно, талибы пытаются внедриться в северные районы, где их присутствие до сих пор было не так заметно. Вообще, в Афганистане не может быть ничего неожиданного. В этой стране можно ожидать чего угодно. Тем более после того, как президент Обама объявил о своих планах начать вывод войск из Афганистана в 2011 году. Естественно, это вызвало у талибов желание закрепиться в разных районах страны, чтобы занять освободившееся место. Может ли отразиться убийство врачей и другие подобные инциденты на планах американской администрации, на американской стратегии в Афганистане? Трудно сказать. Возможно, если бы это зависело только от военных, таких как генерал Петреус или генерал МакКристал до него, были бы приняты более решительные меры против талибов. Но, учитывая сложность отношений, сложившихся в треугольнике специальный посланник президента Холбрук, посол Соединенных Штатов в Афганистане Эйкенбери и генерал МакКристал раньше, а теперь генерал Петреус, который не всегда сходится во мнении относительно американской политики в Афганистане, стратегия, скорее всего, останется прежней. Я ожидаю, что операции, проводимые сейчас международными силами в Афганистане, принесут свои плоды. Но можно достигнуть большего, если бы политическое руководство Соединенных Штатов более твердо заявило, успех в Афганистане — это критический элемент борьбы с терроризмом, и, не добившись успеха, американцы оттуда не уйдут. Талибы обвинили врачей, что они являются миссионерами и ставили целью распространения христианства среди афганских мусульман. Госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, посол Соединенных Штатов в Кабуле Карл Эйкенбери и глава организации «Международная миссия помощи» Дирк Франц утверждают, что врачи не стремились обратить мусульман в христианскую веру. Как вы смотрите на это? Насколько я знаю, эта группа делала очень полезное дело. Были ли у них какие-то скрытые цели, я не знаю, но известно, что благотворительная деятельность немусульман в мусульманских странах чревата проблемами. Я лично не верю, что врачи, оказывавшие медицинскую помощь афганской бедноте, хотели обратить их в свою веру. Они идеалисты, альтруисты, но не сумасшедшие и не самоубийцы. Наоборот, это мусульмане пытаются исламизировать население в разных странах и преследуют тех, кого подозревают в оскорблении ислама. Я лично против оскорбления любой религии и против окарикатуривания святынь, но это не повод для убийства людей. Мусульмане требуют толерантности по отношению к себе и своей религии, но не допускают толерантности по отношению к другим. Я все же думаю, что врачи находились в Афганистане с чисто гуманитарной миссией, помогая тем, кто в помощи нуждался. Несмотря на гибель 10 своих работников, из которых 6 американцы, международная миссия помощи не планирует сворачивать в Афганистане свою работу, которая ведется здесь более 40 лет. Об этом заявил директор организации Дирк Франц. Некоторые из погибших будут похоронены на христианском кладбище в Кабуле.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Главные новости коротко. В Нижегородской области во время тушения пожара в районе города Саров погиб один военнослужащий, сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД. Как сообщают в управлении МЧС по Челябинской области, потушен пожар близ города Снежинск, где находится Российский федеральный ядерный центр. Москва во вторник утром вновь оказалась сильно задымлена в результате природных пожаров в Подмосковье. В воздухе чувствуется устойчивый запах гари. В Урванском районе Кабардино-Балкарии убиты двое боевиков. На Камчатке бывший инспектор экологического и водного контроля региона осужден на 5 лет колонии строгого режима по обвинению в коррупции. 6 человек погибли, 3 пострадали в результате автомобильной аварии в Иркутской области. Парламентские выборы в Киргизии назначены на 10 октября. Об этом объявила в понедельник президент страны Роза Атунбаева. Ранее власти Киргизии не называли дату проведения выборов в связи с напряженной ситуацией на юге страны, где в последние месяцы отмечались конфликты между узбеками и киргизами. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в понедельник осудила убийство талибами 10 сотрудников гуманитарной миссии в Афганистане. В тот же день эта благотворительная организация заявила, что не намерена покидать Афганистан. Министр обороны США Роберт Гейтс намерен сократить несколько десятков руководящих должностей в вооруженных силах страны. Гейтс выступил в понедельник на пресс-конференции в Вашингтоне. Он сообщил, что подлежит упразднению командования объединенных сил, которое базируется в Норфолке, штат Вирджиния. В США осужден инженер-проектировщик бомбардировщиков Б-2 по обвинению в продаже военных секретов Китаю. Правительство Японии принесло извинения за период колониального господства на Корейском полуострове с 1910 по 1945 годы. С новостями вас знакомит моя коллега Светлана Павлова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина. На большей части европейской территории России стоит аномальная жара, что стало причиной многочисленных пожаров и увеличения смертности населения. Однако стихийное бедствие сыграло на руку некоторым представителям бизнеса. Они подняли цены на товары и продукты, которые помогают справиться с жарой. Так, вентиляторы и кондиционеры подорожали в 6-7 раз, в несколько раз увеличилась стоимость прохладительных напитков и мороженого. В переходах метро перекупщики торгуют масками за 50 рублей, хотя их средняя стоимость в аптеках 5-7 рублей. Не отстают и туристические фирмы. Отдых для россиян обходится теперь в среднем на 30% дороже. Как власти могут препятствовать попыткам нажиться на жаре, пожарах и смоге? Этот вопрос мы сегодня задаем вам, дорогие радиослушатели. Я буду ждать ваших звонков в прямой эфир примерно через 3 минуты по телефону 8 800 222-12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Причина того, почему для российских коммерсантов, повышающих цены на кондиционеры и вентиляторы, не наступает никаких социальных последствий, анализируют политологи и деятели церкви в материале корреспондента «Радио Свобода» Данила Гальпировича.
То, что люди, повышающие цены на кондиционеры в 4-5 раз, открыто публикуют в рекламе свои телефоны и не боятся ходить по улицам, свидетельствует о глубокой болезни общества, которую в последние годы российская власть только пыталась загнать вглубь. Так считает политолог Станислав Белковский.
Ситуация, при которой российский бизнес, причем далеко не самый крупный и хищный, откровенно наживается на общенациональной трагедии, повышая в разы цены на вентиляторы, кондиционеры, услуги похоронных бюро и даже гробы, свидетельствует о глубокой аномии российского общества, то есть о распаде в нем социальных связей. Бизнес более не считает себя органичной частью общества, он не верит в перспективы этой страны, этого социума, который еще недавно казался таким здоровым. В общем-то, всем становится очевидно, что в процессе подъема с колен Россия как-то больно ударилась головой о потолок, не рассчитав угол подъема. И, собственно, реакция вообще на трагедию в целом большинства населения страны показывает, что россияне не чувствуют солидарности с властью, они приписывают ей полную ответственность за происходящее, но, в общем-то, не чувствуют и солидарность сами с собой.
Российская власть, по мнению Белковского, не отдает себе отчет в масштабах происходящего. По словам политолога, и пожары, и смог для политического руководства страны являются неким контролируемым стихийным бедствием. При этом стоит заметить, что россияне, ругая власть, и сами не демонстрируют сознательного социального поведения. И нажива на беде – это лишь один из симптомов проблемы. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Русской Православной Церкви протоиерей Всеволод Чаплин говорит, что это тяжелое наследие советского прошлого.
До сих пор еще сильна, особенно в отдалении от больших городов, лагерная мораль. Не верь, не бойся, не проси, каждый сам за себя, умри ты сегодня, а и завтра. Многие до сих пор живут по этим принципам и считают живущих по ним живущими нормально. Но на самом деле многое в России меняется. Появляются уже люди, которые живут по иной морали, которые не знают, что такое лагерная мораль или советская искусственная мораль, подневольная. И я надеюсь, что очень скоро человек, который будет зарабатывать деньги на трагедии, будет вызывать удивление, омерзение и нежелание с ним больше иметь никаких дел.
Однако пока сколь-нибудь активного общественного порицания тех, кто пытается заработать на проблеме, не наблюдается. И громкого голоса деятелей церкви, которые могли бы воззвать к совести паствы, тоже не слыхать. Данила Гальпирович, Радио Свобода, Москва.
Как власти могут препятствовать попыткам нажиться на жаре, пожарах, смоге, на стихийном бедствии? Этот вопрос мы сегодня задаем вам, дорогие радиослушатели. Я еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 222-12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. У нас уже есть один звонок из Армавира, до нас дозвонился Дармидон. Здравствуйте.
Доброе утро всем, хоть я и не извращенец. Где наша страна и где доброе утро? Вот только что я не хотел под церковью говорить, но позвонил Чаплин и сказал, что лагерная мораль. А торговать церковью сигаретами и водкой, это мораль какая? Это первое. И второе, патриарх наш, Гундяев, по-моему, в Нижнем Новгороде где-то он выступал и сказал, молитесь, чтобы пошел дождь, вместо того, чтобы свою паству и вот этих священников, заплывших жиром, выгнать хотя бы до видимости с лопаточками. Так нет, молиться опять, значит, нифига не делать. Извините, накипело.
А сейчас у нас есть еще один звонок. Иван из Новомосковска до нас дозвонился. Иван, здравствуйте.
Салам алейкум, Лейла. Бисмиллях и рахман и рахим.
Иван, что вы думаете вот по поводу нашей сегодняшней темы? Как власти могут препятствовать попыткам нажать?
Власти никак не могут препятствовать. Они, наоборот, способствуют, чтобы они вот именно наживались на этом. Надо просто этого главного мочильщика в сортире привлечь к уголовной ответственности. И Чаплин, протоиерей, не прав. Не в том, что, мол, якобы лагерная эта система. А что церковь? Вот Гундяев сейчас, вот товарищ говорил... или гражданин, как, я не знаю, отменили у нас это сейчас господа везде. Они-то молчат. Почему молчат все так называемые, в скобках, сенаторы? Все эти бывшие, мол, это и Горбачев, и вся вот другая свита, мол, это.
Это был Иван из Новомосковска. Есть у нас звонок из Санкт-Петербурга. Ирина до нас дозвонилась. Здравствуйте.
Здравствуйте. Будьте любезны, я, уважаемая свобода, хочу вам сказать, что весь корень зла заключается в том, что у нас нет руководителя правительства. Поэтому такая разболтанность, такая распущенность. Потому что с этого центра идет вся коррупция, идет воровство, растранжиривание денег.
Ирина, а вы вот на личном своем опыте сталкивались с тем, что действительно повышаются цены на кондиционирование?
Конечно. У нас в Санкт-Петербурге серия магазинов «Магнит» в июне месяце я покупала гречневую крупу по 23 рубля.
А мы сейчас не о крупе говорим.
40 рублей.
Не, ну, Ирина, простите, я вас перебью. Мы просто сейчас разговариваем о товарах и продуктах, которые, ну, помогают как-то справиться с жарой. И Лариса из Москвы до нас дозвонилась. Лариса, здравствуйте.
Добрый день. Когда в царской России случались неурожаи, частные собственники всегда скупали зерно и продавали его потом позднее по баснословным ценам. На Чаплине креста нет. Таких неграмотных и малосведущих людей надо гнать из церкви.
Лариса, мы сегодня говорим о товарах и продуктах, вот, ну, на которые повышаются цены. Вот эти товары, помогающие справиться с жарой, это прохладительные напитки, кондиционеры, вентиляторы. Вот как-то вы столкнулись на своем личном опыте?
Частная собственность – это всегда гибель миллионов. Отменять надо эту подлую собственность.
Сейчас,
и тогда опять все,
Лариса,
будет в порядке.
Все понятно. Сейчас до нас дозвонился Ефим из Москвы. Здравствуйте, Ефим.
Доброе утро. Я удивляюсь вашему вопросу. Ведь власть-то воровская. И мораль у него воровская, прав Белковский, понимаете?
А вы сами сталкивались на своем личном опыте? Ну, наверняка вы их покупали или там хотели купить кондиционер, вентилятор.
Сначала нельзя было их купить. А сейчас мне не по карману, конечно, сталкивался.
Цены действительно взлетели в несколько раз.
Ну, естественно,
раз,
но, да. Но вы понимаете, ну я не знаю, но мораль-то та же самая. Ну, все... а власть, она не будет, у нее все в порядке, у власти.
Это был Ефим из Москвы. Спасибо, Ефим. Сейчас я хочу зачитать несколько сообщений от наших радиослушателей. Вот что нам пишет Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга, отвечая на вопрос, как власти могут препятствовать попыткам нажиться на стихийном бедствии, никак они сами на этом наживаются. С ним согласна Ирина из Таганрога. И вот еще одно сообщение от Ами из Подмосковья. Очень просто, он пишет, покончить с пожаром, дать народу средства для борьбы с жарой, обеспечить кондиционерами все больницы, дома престарелых, детские дома, организовать центры прохлады, где люди могли бы находиться бесплатно или за очень небольшую плату, а также организовать раздачу на улицах воды, чтобы торговцам стало невыгодно поднимать так высоко цены. Так, наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, как власти могут препятствовать попыткам нажиться на жаре, пожарах, смоге и стихийном бедствии.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Синицкий.
Министерство сельского хозяйства России вновь снизило прогноз урожая зерновых в стране в текущем сезоне, на этот раз с 70-75 до 60-65 миллионов тонн, то есть уже на треть ниже прошлогоднего. Запасы зерна в стране, включая государственный интервенционный фонд, составляют примерно 20 миллионов тонн, а общий объем внутреннего потребления зерна эксперты оценивают в 76-78 миллионов тонн. В России к 9 августа было собрано 37,4 миллиона тонн зерна, почти на 2 миллиона тонн меньше, чем на тот же день в прошлом году, сообщило Министерство сельского хозяйства. Урожайность зерновых снизилась с 27,6 центнера с гектара в августе прошлого года до 21,6 центнера. Центральный банк России с 10 августа вводит в обращение модифицированную банкноту в 1000 рублей с новыми признаками защиты. Как сообщил первый заместитель председателя банка Георгий Лунтовский, эта мера, как ожидается, позволит резко сократить количество фальшивых купюр такого номинала, на долю которых сегодня приходится 95% всех выявленных подделок. По планам, замена основной части старых 1000-рублевых банкнот на новые произойдет в будущем году. Реальный эффективный курс российского рубля к иностранным валютам за первые 7 месяцев этого года повысился на 8,9%, сообщил Центральный банк. В отличие от номинального, при расчетах реального эффективного курса рубля учитывается разница в темпах роста цен в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Численность зарегистрированных безработных в России за неделю сократилась на 1,1% и к 4 августа составила 1 786 тысяч человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в стране, рассчитываемое Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, к началу июля составляло 5 200 тысяч человек, или 6,8% численности экономически активного населения. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 26 июля по 1 августа выросли на 0,1%, а в целом с начала года на 3,3%, сообщила Федеральная служба статистики.
О новостях экономики рассказал наш обозреватель Сергей Синицкий. Слушайте утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас без четверти 10. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижегородской области во время тушения пожара в районе города Саров погиб военнослужащий. Москва во вторник утром вновь оказалась сильно задымлена в результате природных пожаров в Подмосковье. В Урванском районе Кабардино-Балкарии убиты двое боевиков. На Камчатке бывший инспектор экологического и водного контроля региона осужден на 5 лет по обвинению в коррупции. Парламентские выборы в Киргизии назначены на 10 октября. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в понедельник осудил убийство талибами 10 сотрудников гуманитарной миссии в Афганистане. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
И Информационная программа «Время свободы» продолжает очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В Нидерландах в преддверии нового учебного года политики поставлены перед неожиданной дилеммой. Что важнее, высокая успеваемость в школах или межэтнический диалог с детства? Как показали результаты недавно опубликованного исследования, в школах, где этническое многообразие зашкаливает, успеваемость хромает. Неутешительные новости для чиновников образования, которые потратили миллионы евро на борьбу с этнически однообразными школами, рассказывает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Министерство образования ежегодно выделяет по 1,5 миллиона евро на борьбу с этнически гомогенными школами. В некоторых районах Амстердама, например, семьи прикрепляются к определенным школам в зоне своего почтового индекса, чтобы в классе были представлены все этнические группы, эту зону населяющие. В других городах школы получают субсидии на реконструкцию и ремонт здания только в том случае, если принимают ребят из соседних дворов. Существует даже ассоциация родителей коренных голландцев, которые по собственной инициативе разбавляют своими детьми школы с высоким процентом иммигрантов. Все эти меры не способствуют повышению ученической успеваемости, говорит автор нового исследования в области этнического многообразия в общеобразовательных школах, профессор университета в Маастрихте Яап Дронкерс. В Нидерландах мы часто употребляем выражение «белая школа» и «черная школа», имея в виду процент учащихся в школе детей иммигрантов. Я считаю, что важнее классифицировать школы по количеству различных этнических групп. Есть школы, где таких групп в одном классе очень много – турки, марокканцы, выходцы из бывшей Югославии, русские, индонезийцы, латиноамериканцы. Это пример школы с высоким уровнем этнического многообразия. В то же время существуют школы, где в одном классе учатся, например, только коренные голландцы и турки. Это пример школы с низким уровнем этнического многообразия. Согласно результатам исследования, успеваемость учеников в школе первого типа с высоким уровнем этнического многообразия, как детей автохтонов, так и детей иммигрантов, существенно ниже, чем в школах, где количество этнических групп ограничено. Рассказал Яап Дронкерс в интервью нидерландской радиокомпании NOS. Исследование Дронкерса основано на данных программы международной оценки учеников Program for International Student Assessment, PISA, которые собираются каждые 3 года в странах Организации экономического сотрудничества и развития среди учеников, достигших 15-летнего возраста. Дронкерс ограничился данными о результатах тестирования по чтению на государственном языке из 15 стран, в основном Западной Европы и Австралии и Новой Зеландии. В этих странах среди учеников проводилось наиболее подробное анкетирование о происхождении и образовательном уровне их родителей. Нидерландский ученый, в частности, пришел к выводу, что наличие в классе большого числа детей и выходцев из мусульманских стран отрицательно влияет на успеваемость других детей-иммигрантов в этом классе, но никак не влияет на успеваемость детей коренной этнической группы. В целом, дети из мусульманских семей демонстрируют более низкие результаты тестирования по языку, и эти результаты, по данным ученого, никак не объясняются социально-экономическими причинами. Отрицательным фактором для успеваемости детей коренной этнической группы оказался высокий процент в классе детей иммигрантов из других западных стран. Наличие в классе детей из азиатских, не мусульманских стран, наоборот, способствует повышению успеваемости среди детей автохтонов. По мнению автора исследования, для дальнейшего изучения влияния этнического состава школьного класса на успеваемость контрпродуктивно измерять процент детей иммигрантов. Необходимо брать в расчет происхождение иммигрантов. Отставание детей иммигрантов могут помочь преодолеть как раз этнически гомогенные школы, с которыми теперь так модно бороться, говорит Яап Дронкерс. В этнически многообразных классах как ученикам, так и учителям приходится тратить больше времени и энергии на преодоление различий, налаживание мостов между этническими группами. И происходит это в ущерб учебному процессу. Простой пример. В классе, где много учеников турецкого происхождения, мальчику-турку проще найти товарища, с которым он будет вместе выполнять домашнее задание, чем ученику из Латинской Америки. За неполиткорректные результаты исследования профессор Яап Дронкерс подвергся довольно жестокой критике в нидерландской прессе. Апологеты так называемых смешанных школ напомнили ученому об успешном опыте преодоления сегрегации в США, а также о том, что нельзя под этническим происхождением понимать вероисповедание ученика. Сегодняшним детям в любом случае придется жить в этнически многообразном обществе, и хорошо, если опыт межэтнического общения они приобретут со школьной скамьи. Однако, по мнению Дронкерса, навязывание межэтнической дружбы может лишь разобщить этнические группы и увеличить платформы для взаимного неприятия. Если мы сделаем выбор в пользу межэтнических контактов, то нам нужно будет придумать, что же делать с плохо образованными группами мигрантов, говорит Яп Дронкерс. Если же мы сделаем выбор в пользу лучшей успеваемости среди детей мигрантов, то как бороться с реально существующей дискриминацией мигрантов на европейском рынке труда? Перед нелегким выбором поставил европейских политиков нидерландский социолог Яп Дронкерс. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Продолжается программа «Время свободы». Сейчас ко мне в студию в прямой эфир пришла наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла.
И вновь мы возвращаемся к пожарам в России. Это центральная тема во многих сегодняшних российских газетах.
И не только публикаций информационного толка, но и комментариев. Вот, например, газета «Ведомости». Сегодня редакционный комментарий озаглавлен «Куда послать добровольца?». Министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу считает, что в России нужно создать добровольную пожарную охрану, как в США, как в других европейских странах. Оказывается, МЧС даже соответствующий законопроект успела разработать. У нас на сегодняшний день пожарных в 4 раза меньше, чем в США, и в 2 раза меньше, чем в Германии, с учетом добровольных пожарных. Профессиональных пожарных в США столько же, сколько у нас. Плюс у них 1 000 000 добровольцев, подсчитал Шойгу. Эти подсчеты могут навести на мысль, что только добровольцев МЧС не хватило для успешного тушения пожаров. А еще денег, самолетов, машин. Материальные проблемы МЧС и закупочная политика этого ведомства – отдельная тема, и ведомости собираются заняться ей детально в других материалах. А сейчас речь идет о добровольцах. Желающих помочь ближнему в России много, и нынешнее бедствие это вполне подтверждает. Люди обращаются и в МЧС, и в региональные и местные органы власти, и в благотворительные фонды, религиозные организации. Кто-то хочет помочь деньгами, кто-то продуктами, одеждой, медикаментами, транспортом. Есть информационные проблемы. Не всегда благотворители точно знают, что остро необходимо, а чего уже достаточно. Но это проблема решаемая. Есть и добровольцы, желающие тушить пожары. С ними сложнее. Большинство из них никогда пожаров не тушило, тем более лесных. Их надо учить, организовывать, обеспечивать необходимым инструментом, представлять к ним опытных командиров. Как показывает практика, сил самого МЧС и направленных им в помощь военных не хватает. И МЧС признает, что добровольцы нужны, но использовать их с толком не может или не умеет. Интернет переполнен возмущенными свидетельствами людей, пытавшихся помочь. Оговорюсь сразу, что не только интернет. Вот сегодня в газете «Комсомольская правда» на эту тему есть материал, но об этом мы поговорим чуть позже. Одних добровольцев посылают туда, где пожара уже нет, другим не дают никакого инструмента, третьих вообще никуда не посылают, потому что заняты подготовкой к визиту премьера. Те, кто участвовал в тушении, пишут о профессионализме конкретных опытных пожарных и общей дезорганизованности процесса. Нет карт, нет навигаторов, нет техники, нет управления. Где-то ситуация с использованием волонтеров лучше, где-то хуже. Чем дольше идет борьба с пожарами, тем лучше отрабатываются практики совместных действий. Но очевидно, что на системном уровне работа с добровольцами вообще не организована. В каждом конкретном случае эффективность зависит от ситуации и людей, принимающих решения. Почему? Наверное, потому что никому до сих пор это не было нужно. В нашей вертикальной системе управления всегда нужна команда сверху. Ведомости приводят в пример редакцию газеты «АИФ Дагестан». Там объявили о начале записи добровольцев для борьбы с пожарами в Центральной России. В Главном управлении МЧС по Дагестану начинание одобрили, но без санкций центрального руководства что-то предпринимать отказались. В России, в отличие от множества других стран, вообще отсутствует четкое правовое определение понятия «волонтер», поскольку соответствующей команды сверху не было. Что уж говорить об организации труда волонтеров. В некоторых регионах власти стремятся показать волонтеров из кремлевских молодежных организаций, отправляя настоящих добровольцев по домам. Нет лучше способа навсегда отбить у людей охоту помогать. Вертикальное устройство власти приводит к тому, что оценка эффективности работы чиновников, отраслевых или региональных, зависит от того, как они смогут подать информацию о своей работе наверх, в Кремль и Белый дом, заключают ведомости. Поэтому говорить о том, что мы не справляемся и нам нужны добровольцы, не принято. Принято говорить, что все под контролем. И потом, когда сгорят вверенные тебе деревни, получить переназначение на новый срок, как нижегородский губернатор Валерий Шанцев. Точно так же, как мэр Москвы Юрий Лужков контролирует ситуацию в городе с зарубежного курорта. Точно так же, как министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова приходит недоумение от неудобных оценок роста смертности в столице, ведь они противоречат статистическому тренду Минздрава на уменьшение смертности. Вместо того, чтобы защищать честь халата, Минздраву стоило бы организовать московских добровольцев для помощи старикам, инвалидам, детям, больницам, в которых нет кондиционеров, в которых не хватает кислородных масок, пишет газета «Ведомости» в своем сегодняшнем редакционном комментарии. Ну, тут вот попутно замечу, что в той же газете сегодня есть статья, заглавленная «Горят на отдыхе». Выяснил, что единороссы собираются наказывать областных секретарей, которые во время пожаров не вернулись в регионы из отпусков. Те оправдываются болезнями, отсутствием билетов. Но вот, тем не менее, 16 августа президиум Генсовета «Единой России» рассмотрит личные дела руководителей региональных отделений, которые во время пожаров не вышли из отпусков. Такие претензии есть секретарям Рязанского, Воронежского и Подмосковного политсоветов, к председателю Мособлдумы в Нижегородском и в мордовских отделениях, к руководителям исполкомов. Ну, а теперь вот о том, как корреспондент «Комсомольской правды» отправился тушить родину. Как пишет газета, добровольцы берут отпуска и, не жалея своих, джепов едут тушить родину. Корреспондент «Комсомольской правды» решил, что пора самому браться за дело, поскольку уже не жить, не дышать, не спать невозможно. Он звонил в разные места, но ему везде говорили, что добровольцы не нужны, и в МЧС ему это говорили, и уже когда он звонил в конкретные области, например, в Рязани, ему сказали, что нет, не нужно нам никаких добровольцев, особенно из Москвы, только приедут пофотографироваться ради экстрима и потом уезжают. Но вот, однако ж, его услуги оказались востребованы в ВИКСе, той самой ВИКСе, в которой очень сильно бушевали пожары. И вот его один из активистов ВИКСовской добровольческой армии встретил и рассказал, бардак тут полный, местные власти все пропустили, леса начали гореть еще 26 июля, совещание провели лишь 2 августа, и то после личного вмешательства премьера. Вот там и работал доброволец из «Комсомольской правды».
Спасибо, Валерия. Обзор прессы представила Валерия Шабаева. Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна, продюсер Олег Львов. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Насколько реалистично грядущее процветание независимой Абхазии, которое посулил российский президент. Об этом говорят политики Георгий Хаиндрава, Тарас Шамба, политолог Алексей Ващенко и бизнесмен Виталий Лейба, ведущий Владимир Карамурза. Я же с вами прощаюсь до 12 часов. В это время выйдет в эфир программа «Свобода в полдень», которую также проведу я. Удачного дня!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Торф прогорает на глубину 1.5-2 метра. У нас есть шанс.
Из вчерашнего дня здесь совершенно невменяемое уже состояние.
Ветер, обрушившийся на Литву, в корне выворачивал деревья, срывал крышу домов, погибли...
Мы осуждаем насилие, которое привело к этому трагическому происшествию.
Она пришла на выручку народам Южной Осетии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».